эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 декабря в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии продолжают обсуждать события на Украине. Выйдут ли на свободу в скором будущем осужденные за терроризм жители де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия? Что произошло на конференции общественных организаций русской общины самопровозглашенной Республики Абхазия? В Цхинвали жители и специалисты пытаются спасти историческую часть города. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. В Киеве на Майдане собрались не менее 10 тысяч человек. В Косово состоялся второй тур выборов в местные органы власти. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон начал визит в Китай. В Киеве на Майдане собрались не менее 10 тысяч человек, как передает корреспондент «Радио Свобода». В основном они сосредоточены возле сцены, которая расположена неподалеку от входа в главпочтамт и по проезжей части Крещатика. Здесь продолжает расти палаточный городок. Улицы, ведущие к центральной площади, забаррикадированы с помощью металлических заборов. На сцене выступают музыканты, политики, общественные деятели. Люди время от времени скандируют «Бану геть! Отставка!». Украинская оппозиция назвала условия, при которых она согласится на переговоры с властью. Отмечается, что такой диалог невозможен до наказания виновных за разгон Евромайдана и отставки правительства. Кроме того, по словам одного из лидеров партии «Батьківщина» Николая Томенко, представители оппозиции должны вести переговоры лично с президентом при участии международных посредников. Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления одобрил проект постановления о недоверии правительству. Этот вопрос должен быть рассмотрен во вторник на утреннем заседании парламента. В тот же день в Киеве начался суд над студентами, задержанными за участие в потасовках со спецподразделением милиции «Беркут» в воскресенье. Сообщается, что МВД расследует 11 уголовных дел, связанных с захватами административных зданий, массовыми беспорядками и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Многотысячные акции проходят и в других городах Украины. Оппозиция объявила общенациональную забастовку. В Харькове в протестующих против разгона Евромайдана неизвестные бросили фейерверк. Несколько человек травмированы. В Москве в понедельник полтора десятка активистов движения «Солидарность» и Республиканской партии народной свободы «Парнас» провели пикет солидарности со сторонниками интеграции Украины с Евросоюзом. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», акция в Леонтьевском переулке у здания посольства Украины не была санкционирована властями. Участники пикета развернули напротив посольства плакат «Украина, мы с тобой». Сразу после этого сотрудники полиции начали задержание, арестовав 11 участников акции. Среди арестованных сопредседатель «Парнас» Борис Немцов. Вот что заявил Борис Немцов в интервью «Радио Свобода».
Мы поддерживаем стремление Украины в Европу. Мы считаем, что Россия тоже должна выбрать европейский вектор. Я считаю Украину очень близкой нам и дружественной страной. Я абсолютно уверен, что если демократия и свобода Украины восторжествуют, в России тоже рано или поздно это произойдет.
Сказал Борис Немцов. Участников акции увезли в Краснопресненское отделение полиции и составляют протокол о нарушении правил проведения митингов.
Эхо Кавказа. Новости.
Косово вчера состоялся второй тур выборов в местные органы власти в 25 из 38 муниципалитетов страны. Как передает Балканская служба нашей радиостанции, мэром столицы Косово Приштины был избран албанский националист Шпен Ахмеди, представитель движения «Самоопределение», являющегося оплотом крупнейшей оппозиционной партии «Демократическая лига Косово». В большинстве регионов, где живут преимущественно сербы, победили представители партии «Гражданская инициатива Сербска», выступающие против независимости Косово. Градоначальником сербской части города Митровица стал представитель этой партии Крстимир Пантич. Отмечается, что выборы прошли в спокойной обстановке. Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году в одностороннем порядке. Однако Белград призвал живущих в Косово сербов участвовать в выборах, что является одним из пунктов соглашения о нормализации отношений с Приштиной, которое было заключено в апреле 2012 года при посредничестве ЕС. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон начал сегодня трехдневный визит в Китай. Поездки его сопровождают 6 министров британского правительства и более 100 ведущих предпринимателей. Основная цель визита – развитие отношений в сфере бизнеса, торговых связей. Кэмерон также, по заявлению его офиса, намерен использовать свой политический вес для продвижения соглашения о либерализации торговли между Китаем и странами Евросоюза. Приезд Дэвида Кэмерона в Китай свидетельствует о потеплении отношений между двумя государствами. Напряженность возникла после того, как в мае прошлого года Кэмерон встретился в Лондоне с духовным лидером Тибета Далай-ламой, которого Пекин обвиняет в поддержке сепаратистских настроений. Граждане Хорватии на референдуме в воскресенье проголосовали против возможности легализации в будущем в стране однополых браков. Согласно предварительным результатам, 66% участников референдума поддержали инициативу внести в Конституцию определение брака как союза между мужчиной и женщиной. Референдум проводился при поддержке религиозных групп. Явка составила около 37%. Исход голосования был ожидаем в стране, где 90% населения в 4 400 000 человек называют себя католиками.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. События, развивающиеся на Украине в связи с решением руководства страны приостановить парафирование договора об ассоциированном членстве в Евросоюзе, стали самой обсуждаемой темой в Грузии. Политики, международные эксперты и рядовые граждане спорят о том, какое влияние может оказать на Грузию решение украинских властей. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Уже второй день на площади Свободы в Тбилиси можно видеть людей с желтыми и синими воздушными шарами в руках. Сообщение о проведении акции в поддержку украинского народа, распространенное рядовыми гражданами в социальных сетях, собрало возле здания парламента несколько десятков человек.
Мы продолжим проводить эти акции до тех пор, пока наши украинские друзья не добьются того, чтобы их правительство приняло решение о подписании соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Говорит один из участников акции Бекахвеладзе. Активно эта тема обсуждается и в экспертных кругах. Происходящее в Украине – это второй этап борьбы между евроатлантическими структурами, стремящимися расширить зону своего влияния, и Россия, которая намерена создать нечто вроде аналога СССР – Евразийский союз, считает политолог Хатуна Лагазидзе. Первая волна расширения завершилась с одной стороны созданием СНГ, с другой – вступлением прибалтийских стран в НАТО, говорит Лагазидзе.
Кто выиграет в этой борьбе, это на Украине. Это отразится и на судьбе Грузии. Если, не дай бог, Россия одержит победу и сломает сопротивление Украины и наряду с украинцами сопротивление Евросоюза и, можно сказать, и Соединенных Штатов Америки, тогда для Грузии дальнейшая интеграция, евроинтеграция станет слишком трудноразрешимой задачей.
Независимый аналитик ЗАЛ Анджапаридзе не согласен с мнением Лагазидзе. Он считает, что происходящее в Украине не повлияет на процесс интеграции Грузии в Евросоюз.
Раньше Евросоюзе доминировал групповой подход странам восточного партнерства, что это вот Грузия как бы оказалась, так сказать, примкнутой к Украине. Но потом Евросоюз с каждым членом государства восточного партнерства из этих шести государств оформляет индивидуальное, так сказать, соглашение об ассоциированном членстве.
Несмотря на это, развивающиеся в Украине процессы все же могут отразиться на судьбе Грузии, считает зал Анджапаридзе. Если Украина все-таки будет придерживаться в будущем курса на евроинтеграцию, Россия в ответ попытается давить на Грузию, говорит Анджапаридзе. К этому мнению присоединяются и другие эксперты. Совершенно очевидно, что происходящее в Украине является прямым результатом попыток России помешать государствам, выбравшим европейское будущее, двигаться в направлении Запада, говорит политолог Тенгиз Пхаладзе.
Пример еще раз подтверждает, что Россия экономические связи всегда может использовать в качестве рычага политического давления. Соответственно, всегда это должны учитывать, когда мы говорим о торговых отношениях с Российской Федерацией.
Но торговые отношения не единственное, что Россия может использовать в качестве рычага для давления на Грузию. Это и энергетические ресурсы, и стратегические объекты, контролируемые российским капиталом. Наконец, оккупированные регионы страны, отмечают эксперты. Для того, чтобы избежать возможного конфликта с Россией, местное руководство должно создать рабочую группу, в которую войдут представители всех прозападных политических сил, эксперты и представители институтов, работающих по вопросам безопасности, говорит Хатун Алагазидзе. Эта группа должна будет определить риски и угрозы, ожидаемые со стороны России, и ознакомить с ними Евросоюз, НАТО и США. В случае оказания давления на Грузию, государство будет знать, в каких вопросах его поддержит. Держит Европа и США. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
События на Украине комментируют и простые граждане Грузии. Мнением тбилисцев об акциях протеста, проходящих в различных городах этой страны, интересовался Михаил Егиков.
Как, на ваш взгляд, должна реагировать Грузия на процессы, происходящие на Украине? В какой форме следует Грузии выразить свою солидарность украинскому народу?
Разумеется, грузинское общество должно продемонстрировать свою поддержку. Выражаться оно может в различных акциях. Отношения Украины с Россией – это довольно деликатная тема, и вряд ли поддержка грузинской стороны может быть выражена на правительственном уровне. Это довольно опасно, так как может быть нарушена этика, и Грузия может попасть в неловкое положение. Политика – это хождение по лезвию бритвы, особенно в наши дни и особенно в отношении России. Нужно выразить свою солидарность. Физически вмешиваться, конечно, не стоит, но необходимо продемонстрировать всему миру, что Грузия активно поддерживает украинский народ. Не думаю, что нам надо как-то вмешиваться. Украина – это огромная страна, и люди сами решат, как им поступать. Мы можем только дать совет, чтобы акции носили мирный характер, а вмешательством все равно никак не поможем. У нас должны проходить акции в поддержку украинского народа. Участвовать должны как депутаты, так и простые люди, которым не чуждо чувство свободы. В целом, везде, где проводятся антироссийские акции, должна участвовать Грузия. У нас самих хватает проблем, так что пусть Украина решает свои проблемы, а мы займемся своими. Да и вообще, начнем с того, что украинское правительство поступает правильно. Евросоюз – это, конечно, хорошо, но и с Россией нужно поддерживать хорошие отношения. Это сосед, и никуда от него не денешься. Издавна Украина была на нашей стороне. Вспомнить хотя бы войну 2008 года. Поэтому мы должны поддержать украинский народ, пусть даже словом. Как, например, вчера, когда в Тбилиси вышли люди и высказали свое мнение в отношении Украины.
Поддерживаете ли вы митингующих на Украине и приемлема ли для вас подобная форма протеста?
Как и в Грузии, в Украине актуален вопрос сближения с Евросоюзом, и я полностью поддерживаю народ, который выходит на улицы Украины и протестует. Лучше пусть дело дойдет до революции, и Украина отвернется от России и пойдет в сторону Европы.
В подобной форме протесты для меня неприемлемы. Акции должны носить мирный характер, а насильственную форму протеста я не поддерживаю ни в одной стране.
Я понятия не имею, что они хотят. Останутся голодные, холодные с этим Евросоюзом. Все это перейдет в Евросоюз, их предприятия, заводы, колхозы. И будут они диктовать, как жить этому народу. А почему они это делают, я понятия. Наверное, купили. Об этом тоже была речь, что они дают деньги этим бастующим. Это все идет с Америки.
Огромная масса людей выходит на улицы, больше миллиона человек, и, наверное, их мнение должно учитываться. Но вообще это очень сложный вопрос, ориентироваться ли на Россию или Европу. Вообще самое правильное мнение – это мнение народа. Да, протест принимает все более напряженный характер, и могут пострадать люди, но лучше понести жертвы, чем оставаться в рабстве России. И мы справлялись с трудностями в свое время, а большая и богатая Украина тем более справится. Как говорится, из любой ситуации можно найти выход.
Жителей Тбилиси записывал Михаил Егиков. И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Батну Сосо, добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
Вот мне кажется, что сегодня взаимовлияние украинских и грузинских событий, ну или, скажем, может быть так, влияние украинских событий на грузинскую действительность не так актуально, как было раньше. Я ошибаюсь или вы такого же мнения?
Я думаю, что ошибки нет, конечно, в вашей фразе, потому что для нас вопрос, думаю, уже давно решен. У нас нет ни возможности и уже ни настроения делать какой-либо выбор, потому что Россия нас уже давно толкает к Евросоюзу и к НАТО. Соответственно, вопрос, куда нам двигаться, уже не актуален. Поэтому мы и болеем за ту часть украинского населения, который может раньше нас и лучше нас чувствовать себя в европейской семье. Конечно, и Грузии было бы намного комфортнее находиться в европейской зоне общения, если там нас ждали бы украинцы. К сожалению, процесс несколько затормозился в случае Украины, но я думаю, что все равно через год, когда будет пора подписывать Грузии парафированный на днях документ, к тому времени с большей уверенностью можем говорить о том, что Украина нас там будет ждать. Одновременно сам факт солидарности с украинским народом, конечно, это никакая не организованная кампания властями или какой-либо политической группой. Это действительно стремление грузинского народа оставаться в дружеских, близких отношениях с украинцами и творить собственное будущее вместе с той страной, с которой нам не надо ни знакомиться, ни уживаться. Когда нам простили даже тот глупый шаг, когда около 2000 так называемых наблюдателей присутствовали якобы на предыдущих президентских выборах в Украине. И когда практически краснели грузины за действия, организованные под руководством господина Саакашвили, мы считаем, что как-то в долгу действительно высказать свою готовность к солидарности, к европеизации Украины и также, естественно, и Молдовы. И, конечно, очень жаль в Грузии нашему населению, что дуэтом оказались только представлены Молдова и Грузия, когда можно было минимум квартет иметь с желаемым результатом в Вильнюсе. К хотя то, что произошло в Армении и то, что происходит в Украине, это, естественно, не трудно, так сказать, объяснить одной и той же темой, которая связывается с Россией. Мы Россию благодарим за добро, которое она, так сказать, несла Грузии в период до, так сказать, советизации и во время советизации системы, но, естественно, результаты, к которым мы пришли в надежде на сотрудничество с Россией, не дают нам иного пути для собственного развития, кроме как удаление от России как можно дальше и как можно более надежное русло.
Спасибо, Батну Сосо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Ну, а о том, как развивались события в Киеве и в регионах Украины в течение дня, журналист русской службы радио «Свобода» Андрей Шары беседует с корреспондентом службы в Киеве Владимиром Ивахненко.
Владимир, давайте попытаемся последить за тем, как развивались события в Киеве и других городах Украины на протяжении уходящего дня. Как развивалась ситуация в украинской столице?
Андрей, ну, в украинской столице продолжали собираться люди, приезжали они из регионов, продолжался такой митинг импровизированный, выступали и сейчас продолжают выступать музыканты, политики. Главным событием этого дня было пикетирование кабинета министров. Сначала утром там было до 6 тысяч пикетирующих, потом их число уменьшилось, и до сих пор здание кабинета министров продолжают пикетировать. Сообщалось, что некоторые представители кабинета министров не смогли попасть на рабочие места, им рекомендовали отправляться домой и ждать указаний по телефону. Ну, собственно, вот единственное заявление, которое прозвучало из уст властей, это заявление первого вице-премьера Сергея Арбузова. Он пришел на согласительный совет Верховной Рады и сказал, что правительство добровольно не уйдет в отставку, будет оставаться работать. И, собственно, вот отставка правительства – это одно из главных требований, которое выдвигает сегодня украинская оппозиция. Этот вопрос должен быть рассмотрен 3 декабря первым вопросом на заседании Верховной Рады. И по словам одного из депутатов, Давида Жваня, он накануне вышел из правящей партии регионов, так вот он уверен о большой вероятности не только отставки правительства, но и решения еще одного важного для оппозиции вопроса. Речь идет об отправке осужденной Юлии Тимошенко на лечение в Германию.
Своего рода штабом оппозиции, насколько можно судить, стал захваченный в воскресенье митингующими Дом профсоюза. Что там происходит?
Продолжают собираться лидеры оппозиции, они вырабатывают некий план и время от времени выходят из Дома профсоюзов и обращаются к митингующим со сцены. Ну, захвачен не только Дом профсоюзов, но и Киевская мэрия. Там также до сих пор остаются представители Майдана, участники акции. Они готовы остаться и на ночь. И вот чтобы милиция их оттуда не попросила, депутаты оппозиционные устроили там так называемые приемные и ведут сейчас прием своих избирателей.
И там всюду царит революционный порядок, все ведут себя сознательно?
Сейчас все ведут себя сознательно, но вот несколько часов появилась информация, что там исчезла в одном из помещений, в пресс-службе Киевской мэрии, исчезли стулья, мебель и оргтехника.
Еще какие-то такие точки политического кипения в Киеве существуют или в основном жизнь города, если не считать вот этих кварталов упомянутых, нами все спокойно?
Сейчас обстановка остается действительно спокойной. Вот точками такого возможного неспокойствия, конечно же, является вот здание кабинета министров. Там во дворе находится около 10 автобусов с милицейским «Беркутом». Много автобусов с милицейским «Беркутом» и в здании, и во дворике президентской администрации. Но вот сегодня там не было митингующих, и там спокойно. И
были сообщения о том, что в Киев направляются подразделения внутренних войск и какие-то еще военные подразделения для контроля ситуации в городе. Так ли это?
Да, такие сообщения были. И, собственно, Министерство внутренних дел подтвердило эту информацию, что, например, из Кременчуга направляются в Киев 5 автобусов. Как утверждают в руководстве милиции, это плановая ротация. Якобы вот здесь сейчас в Киеве находятся подразделения, подразделения, милицейские подразделения «Беркута» из Днепропетровской и Луганской областей, их нужно сменить. И на смену им едут, соответственно, вот из Кременчуга и, возможно, из Одессы.
Владимир, вообще общее ощущение такого праздника демократии в Киеве, в центре города, по крайней мере, или есть ощущение, что напряжение спадает?
Скорее всего, вот есть опасения, что могут все-таки быть еще какие-то силовые акции. К этому готовятся демонстранты. Собственно, они вот разобрали праздничную елку на баррикады, то есть построили из нее часть баррикад вокруг Майдана. И там стоят вот специально такие вот люди, которые охраняют входы на этот Майдан. И есть опасения, что все-таки в один из моментов, возможно, ночью власти отдадут какую-то команду на силовой штурм. Кстати, вот сегодня должно было состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Пока не было сообщений, что оно прошло. И я думаю, что там могут быть приняты какие-то решения важные.
Как провел понедельник свой рабочий Виктор Янукович? Известно что-то?
Публично он никак не прореагировал на происходящее. Вот единственное, что мы слышали, это заявление пресс-службы Николая Азарова, который сказал, что в стране пока не рассматривается вопрос введения в стране чрезвычайного положения. А по информации СМИ, Виктор Янукович по-прежнему находится в своей резиденции Межигорье под Киевом. И причем его там охраняют сотни бойцов милицейского спецназа и внутренних войск. Подступы, дороги к этой резиденции перекрыты за несколько километров, поскольку вчера были попытки демонстрантов вот поехать туда и пикетировать резиденцию главы государства.
Политическая судьба страны, очевидно, решается сейчас в Киеве, и именно поэтому я слышал сегодня заявление лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока, который так и сказал, что вот все приезжайте в Киев из других городов, потому что судьба нации решается здесь. Как ведут себя регионы? Вот говорят о многотысячных демонстрациях в разных городах.
Ну, вот по последней информации, что я вижу, в воскресенье, например, в Харькове выходили 3000 человек, в Донецке вышло 600 человек, в Симферополе 500 человек. Ну, примерно вот такое же количество выходит и сегодня в этих городах. А в основном очень много людей выходит на Западе, естественно, во Львове до 20 тысяч, там в Тернополе 10 тысяч. Кстати, вот в трех западных городах, в Тернополе, Ивано-Франковске и Львове объявлена забастовка. Там практически не работают предприятия государства. Работают только школы, больницы, и многие люди с государственных учреждений написали заявление об уходе в отпуск.
С Владимиром Ивахненко беседовал Андрей Шары. А теперь к событиям в Сухуми. Некрасивый инцидент произошел на конференции общественных организаций русской общины самопровозглашенной Республики Абхазия. Один из участников конференции с удивлением обнаружил, что его выступление было тщательно вырезано из репортажа абхазского телевидения. С подробностями Виталий Шария.
Владимир Анатольевич Попов, личность в Абхазии известная, не только последний из магикан советской еще школы фотожурналистики, но и директор фотоагентства «Абхазпресс» АРТФ, устроитель многих фотовыставок в Абхазии и за ее пределами об Абхазии. В последние годы он стал и общественным деятелем, возглавил Ассоциацию правовой и социальной защиты российских соотечественников Республики Абхазия. Есть у него, помимо прочих талантов, и такой, как хорошо подвешенный язык. Поэтому я совсем не удивился, когда услышал от него, что он собирается выступить на второй страновой конференции общественных организаций русской общины Абхазии. Причем не просто выступить, а выступить остро критически. Если кто не знает, страновая – это не от слова «странный», а от слова «страна». После проведения второй конференции я начал смотреть сюжет на абхазском телевидении «Заинтересованные вдвойне» и тем, как прошла конференция в целом, и тем особенно, как выступил на ней Владимир Попов. Все выглядело чинно-благородно. Ну а где же Попов? Выходит, передумал выступать. Позвонил Владимиру Анатольевичу и услышал недоуменное. Он выступал. После его выступления завязалась целая дискуссия. Но все это вырезали из сюжета. Когда мы встретились в редакции газеты «Эхо Абхазии», где оба работаем, он подробно рассказал о своем выступлении. Не буду пересказывать всего, но в частности он заявил, что руководством координационного совета игнорируется возглавляемая им ассоциация. Она не была задействована задействована во многих проектах. За спиной Попова была отправлена заявка на получение гранта Центром по правовой защите во главе с Виктором Васильевым. Съемочной группы канала АБЗ-ТВ на конференции не было. А чтобы узнать, почему его выступление не нашло отражения в сюжете абхазского телевидения, Попову пришлось провести маленькое расследование. Вот что он говорит.
Я, естественно, ждал эфира на абхазском телевидении о выступлении своем, но, увидев эфир довольно продолжительный, я даже среди участников, среди сидящих, себя я даже вообще не увидел. Я решил выяснить, почему так случилось. По некоторым моим каналам мне стало известно, что один из членов руководства совета, догнав журналистку, порекомендовал ей не публиковать выступление Попова.
По понятным причинам Владимир Анатольевич не захотел называть имени юной тележурналистки, которая не посмела ослушаться. Что касается рекомендатора, то тут Попов тоже решил воздержаться. Зачем, мол, переводить все в русло личных разборок? Хотя в разговорах с друзьями и знакомыми не скрывал его имя. Реакция слушателей была бурной. Удивлялись прежде всего логике цензора. Чего он так боялся? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Генсек бывшей правящей партии «Единое национальное движение» экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили отказался от суда присяжных по делу о разгоне в 2011 году акции, организованной оппозиционным народным собранием, сообщает «Новости Грузии». «Я не хочу, чтобы еще 12, 8 или 7 человек оказались под грубым давлением прокуратуры. Это политический процесс, и я не хочу, чтобы в него были включены незнакомые мне люди», заявил Мирабишвили во время предварительного слушания по делу, которое прошло сегодня, 2 декабря. Акция протеста Народного собрания была разогнана 26 мая 2011 года с применением водометов, слезоточивого газа, резиновых пуль и дубинок. Операция спецназа началась после истечения срока заявки на проведение акции, которая проходила в центре Тбилиси в течение 5 дней с требованием отставки президента Саакашвили. Организаторы акции хотели сорвать парад по случаю празднования Дня независимости, которая отмечается 26 мая. Депутат абхазского парламента Нодик Вициния и его защитник Марина Таня обжаловали решение Сухумского горсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба, переданная в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда, будет рассмотрена 3 декабря, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия. 18 ноября к Вициния было предъявлено обвинение в убийстве в сентябре 2012 года российского бизнесмена Сергея Климантовича и его знакомой Оксаны Скаридневой. 25 ноября городской суд абхазской столицы удовлетворил ходатайство Следственного управления Генпрокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили официально заявил сегодня, 2 декабря, что грузинская правительственная делегация не поедет на зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году. «Поедут спортсмены и руководство Национального олимпийского комитета», цитирует Гарибашвили РИА Новости. Новое правительство Грузии, несмотря на протесты представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение», приняло решение отправить спортсменов на Сочинскую Олимпиаду. Коалиция «Грузинская мечта», которая пришла к власти по итогам парламентских выборов 1 октября 2012 года, назвала одним из главных приоритетов отношений внешней политики нормализацию отношений с Россией. Новый избранный президент Грузии Георгий Маргвелашвили ранее заявил в эфире программы российского первого канала «Воскресное время», что рассматривает возможность визита на Олимпиаду в Сочи.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На прошлой неделе грузинское правительство объявило о своем решении отложить на неопределенный срок создание комиссии по пересмотру судебных решений, вынесенных во время правления прошлого руководства страны. Это лишило осужденных за терроризм возможности в скором будущем выйти на свободу. Среди них есть жители Абхазии и Южной Осетии. Подробнее об этом расскажет Олеся Вартанян.
Нана Кикутия уже который день не находит себе места. На прошлой неделе она узнала о том, что создание комиссии по пересмотру судебных решений откладывается на неопределенный срок. В правительстве заявляют, что не располагают достаточными средствами для выплаты пострадавшим денежной компенсации. Решение властей лишило Нану, что в самом скором времени ее уже совсем немолодой брат Давид сумеет выйти на свободу. Давид Кикутия и еще пятеро человек осуждены за терроризм. Среди них два жителя Гальского района Абхазии – Гогита Аркани и Мираб Кулбаев, более известный по прозвищу Кочоя. Их дело прошло рассмотрение во всех судебных инстанциях, оставив в силе решение суда первой инстанции, приговорившего всех фигурантов к максимальной мере наказания 30 годам лишения свободы. После прошлогодней амнистии, а также нескольких поправок в законодательстве, срок наказания сократился до 12 лет. Но Нано это нисколько не радует, ведь ее брату сидеть еще 9 долгих лет.
Получается, ему там суждено умереть? Этот человек не имел никакого отношения к этому делу, а его продолжают держать в тюрьме. Теперь только потому, что у государства нет денег. Так выходит? Нам вообще никакие деньги не нужны. Пусть только восстановят справедливость. Мы же ничего другого от них не просим.
Говорит Нана. Она отправила письмо президенту и министру юстиции, в которых описывает некоторые детали этого дела. Там говорится, что Давид Кикутия всю жизнь проработал в правоохранительных органах. Коллеги характеризуют его как прилежного работника. На старости лет он перешел в департамент госохраны. Там, на рабочем месте, его и арестовали, как стало ясно позже, за соучастие в подготовке нескольких терактов, в том числе взрывов рядом с американским посольством, около офиса оппозиционной партии и в жилом доме на окраине грузинской столицы. Кикутия всегда категорически отрицал свою вину. Во время одного из судебных процессов он сказал, что попал на скамью подсудимых только потому, что находится в родстве с одним из центральных обвиняемых по этому делу, Мухраном Цхадая, жителем Гальского района, который уже который год вместе с семьей находится в бегах. Это дело уже отправили в Страсбургский суд, но на получение ответа может уйти еще не один год, говорит адвокат Гела Николаишвили. Его единственная надежда сейчас – это президентская комиссия по помилованию.
Ну, если они будут исходить из того, что там в этом деле очень грубые нарушения, и в этом аспекте будут рассматриваться это дело, вопрос о помиловании, тогда, ну, конечно, не то, что большие шансы, но это вероятность почти стопроцентная, что они будут удовлетворять, так как другого механизма для добычи вот, справедливости не существует, раз отказались на этом этапе создать эту комиссию.
Сказал Николаишвили. На рассмотрение в комиссию должно было поступить еще одно дело о терроризме. В 2006 году трое жителей Южной Осетии, Георгий Засеев, Иосиф Кочеев и Георгий Валишвили, были приговорены к пожизненному заключению за подрыв полицейского участка в городе Горе. Недавно их в тюрьме посетил народный защитник Учана Нуашвили. Сегодня он заявил, что также намерен просить президента об их помиловании.
Для того, чтобы ускорить процесс примирения между грузинами и осетинами, я считаю важным освободить этих людей. С этой инициативой в ближайшие дни я обращаюсь к новому президенту Георгию Маргвелашвили и комиссии по помилованию, чтобы мы обсудили этот вопрос и освободили этих лиц.
Сказал Нануашвили. Он надеется, что комиссия поддержит его предложение, несмотря на то, что речь идет об особо тяжком преступлении, которое по закону не входит в список преступных деяний, подпадающих под помилование. Нануашвили надеется, что освобождение осетинских заключенных подтолкнет руководство де-факто Республики Южная Осетия к тому, чтобы освободить осужденных с Хинвали грузин. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Программу продолжает рубрика «Взгляд ИС». Наш постоянный автор Вадим Дубнов возвращается к событиям Вильнюсского саммита, который состоялся в конце прошлой недели.
Президент Георгий Маргвелашвили в Вильнюсе был одним из героев дня, причем главных. Лишь Грузии и Молдавии удалось пройти евродистанцию до финиша. Президент держался так, как и положено человеку с небольшого пьедестала. За него не надо было стыдиться соотечественникам, тем более, что рядом были те, за кого чужие соотечественники стыдились. И это тоже приятно оттеняло успех. К вопросу просьбы подсчитать, сколько из этого успеха причитается прежней власти, президент был явно готов. и поправил. Не предыдущая политическая команда, а предыдущее политическое поколение, которому, кстати, принадлежит он сам. И потому ни в чем это поколение не смотрится так противоречиво, как в своем европействе. И ни в чем так двойственно не выглядит оно, как в своей мстительности. Георгий Маргилашвили дал очень точный ответ. Может быть, по-европейски было включить в состав вильнюсской делегации Саакашвили. Но Европа не требовала невозможного, того, что делать нельзя. А звать экс-президента Вильнюс было в самом деле нельзя. Хоть с утилитарной исторической точки зрения и не звать было несправедливо. В чем тоже суть переживаемого момента. То политическое поколение, которому принадлежат два последних грузинских президента, выросло в той Европе, которую любой лидер постсоветия давно научился адаптировать под себя. Своя Европа есть, например, у Ильхама Алиева. Как нечто такое, что есть у него и нет у соседей, конечно, армян. И что можно заполучить без риска для семейного суверенитета? Своя Европа, как теперь известно, у Украины. Это такое сборище порядочных людей, которых грех не развести и не кинуть. У Саакашвили тоже была своя Европа. Естественные, как детские игрушки, вошедшие в плоть и кровь, как совершенно английский. Настолько органично, что совершенно не обязательно было раскладывать ее на компоненты, на картезианство, всеобщие декларации и протестантскую этику. Это было состояние души, магический кристалл, через который он смотрел вокруг себя там, где надо было жить и самоутверждаться, и становиться президентом. Где этот магический кристалл был нужен, как слону геометрия, и он это знал. Один коллега как-то проницательно заметил, что строители постсоветского капитализма никого не обманывали. Просто они строили и построили вот таким, каким учили видеть советские учителя. Воровским, лживым и темным, как джунгли. С Европой Саакашвили получилось немного не так. Грузины получили Европу, которую полюбил Саакашвили, Европу для среднего класса, энергичного, деятельного и благодарного за возможности своему государству и тому законопослушному. Все остальное, типа гражданских свобод, было вторичным бонусом. Это была не худшая Европа. Кто недоволен, может изучить опыт Еревана или Баку. Но при всем том, Европа Саакашвили обладает одним несомненным достоинством. Криво ли, с ошибками, но она инсталлирована. Желающие могут ее апгрейдить так, как им захочется, и снести ее уже не получится. Она очень мало где работает. Она пока больше в ментальности и в умах очень немногих людей. Но по-другому она не грузится. Европа, она и как подруха, в головах. С Европой у Саакашвили получилось немного лучше, чем со всем остальным. Никто за Европу не сел в тюрьму, никто не умер, она вообще прошла без потерь. Европа, кажется, единственная, за что Саакашвили не предлагается казнить или выслать. Европа была чистой операцией прикрытия, это тоже правда. Но есть и другое. То, что делает правитель, мнительный, жестокий, коварный, но честолюбивый, порой оказывается намного лучше его самого и той памяти, которую он по себе оставил. Европа Саакашвили – лучший урок на эту тему. Может быть, потому, что без издержек. Урок циничен, как та Европа, которая избрала для Грузии, презентовал и инсталлировал Саакашвили. То скверное из его политического наследства, что было связано с мрачноватыми странностями его личности, с ним и уйдет. Если это не связано с чем-то большим и более системным. Все остальное, то, что зацепилось и осталось лишь благодаря его неистовству, можно апгрейдить. Например, Европу. И все логично. Он не брал в Европу тех, кто не очень хотел. Теперь те, кто хотел, не взяли его самого. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
Спасти кинотеатр «Аполло». С таким названием сегодня в Тбилиси стартовала кампания, цель которой – сохранить профиль одного из самых старых зданий кинотеатра не только на Кавказе, но, как и утверждают специалисты, во всем мире. Тревогу у режиссеров, актеров, искусствоведов вызывают намерения нынешних владельцев здания его продать. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Акция по спасению «Аполло» была зрелищной. Белые стены кинотеатра послужили экраном, на который проецировались черно-белые кадры старого немого кино. Идея принадлежала одному из организаторов кампании «Спасти кинотеатр «Аполло»» режиссеру Каги Чхаице. Прежде всего, он хотел подчеркнуть историческую значимость кинотеатра, ведь он появился в далеком 1909 году, когда кино делали свои первые шаги. Кроме того, здание «Аполло» – яркий архитектурный памятник в стиле модерн.
Мы хотим, чтобы здание кинотеатра «Аполло» сохранило статус исторического памятника и чтобы кинотеатр исполнял свою изначальную функцию.
Говорит Гага Чхаидзе, 6 месяцев назад на фасаде «Аполло» появился объявление о продаже кинотеатра. Сегодняшний владелец уже второй по счету после приватизации здания в 2002 году. Согласно условиям приватизации, профиль кинотеатра не мог быть изменен в течение 10 лет. Первый покупатель просто выжидал этот срок, ничего не делая с кинотеатром. Долгие годы здание не использовалось и не ремонтировалось. Первозданный внешний вид кинотеатр «Аполло» вернул себе чуть более года назад, после того, как в 2011 году у него появился новый владелец в лице ООО «Театры «Аполло». Представитель компании Георгий Сванидзе сегодня выразил недоумение, зачем все эти перформансы и акции протеста, ведь именно усилиями компаниями здание кинотеатра было восстановлено. По словам Сванидзе, инвесторы хотят продать часть строения, чтобы вложить вырученные деньги в развитие «Аполло».
За эти 2 года мы полностью отремонтировали здание, укрепили фундамент. В противном случае здание уже бы разрушилось. Мы стараемся привлечь инвестиции, чтобы создать многофункциональный развлекательный центр, в том числе и кинотеатр, чтобы подарить все это Тбилиси.
Сванидзе поспешил добавить, что речь, конечно, идет не о подарке. По его словам, владельцы готовы продать здание государству, более того, готовы скинуть цену на 50%. Со скидкой Министерство культуры могло бы купить «Аполло» за 3 миллиона лари. Однако, по словам Сванидзе, пока министерство не спешит вести переговоры с владельцем кинотеатра. Искусствовед Тамар Амашукели считает, что государство может исправить допущенную в свое время ошибку и вернуть в свое владение уникальное здание. В Тбилиси нет муниципального кино, в котором параллельно с коммерческими фильмами можно было бы устраивать показы высокого, так называемого артхаусного кино. Было бы хорошо, если государство не стало бы жалеть средств для того, чтобы подарить городу такой уникальный объект культуры. Ранее министр культуры Гурам Одишария заявил, что его ведомство заинтересовано в сохранении кинотеатра. Однако сегодня Минкульт решил от публичных заявлений воздержаться. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Тем временем отдел охраны памятников Министерства культуры де-факто Республики Южная Осетия начал сегодня сбор подписей под специальной резолюцией, которую намерен в ближайшее время представить руководству республики. При поддержке горожан глава отдела Нелли Табоева пытается спасти исторический центр Цхинвала, который расположен в его восточной части. Над темой работала Ирина Келихсаева.
В суете политических событий конференция по проблемам архитектурных памятников Южной Осетии, состоявшаяся в конце прошлой недели, прошла почти незамеченной. А между тем в пятницу в одном из помещений республиканской библиотеки собрались люди, которым не все равно, как будет выглядеть Цхинвал и какая судьба ожидает его исторические архитектурные памятники. Не сочли необходимым посетить конференцию представители власти, с которыми организаторы планировали обсудить актуальные и важные вопросы. И тем не менее, сегодня начался сбор подписей под резолюцией, которая была выработана по итогам дискуссии. Старый город, по мнению главы отдела по охране памятников культуры Нелли Табуевой, теряет свою архитектурную индивидуальность. Уникальные памятники перестраиваются без учета необходимости сохранения их уникального облика, а то и вовсе разрушаются. «Мы должны говорить о нашем городе непрестанно», — говорит Табуева, «чтобы привлечь внимание тех, кто занимается его судьбой на государственном уровне». Она рассказала мне о том, какие пункты были внесены в резолюцию.
В первую очередь мы будем ставить вопрос о том, чтобы на государственном уровне был объявлен или конкурс, или не знаю как, концепцию застройки старого города. И вот когда будет у нас разработана эта концепция, мы уже можем смело говорить о дальнейшей работе в старом городе. Но второй вопрос, который мы будем ставить, это об охранной зоне. Объявить эту зону охранной зоной. Восточная часть города, она у нас уже очерчена. Мы обязательно укажем, что в этом генеральном плане развития города было сказано, чтобы вот эта часть, потому что это будет считаться уже старым городом, а новый город пойдет наверх. И вот в этом старом городе не делать застроек выше 4-го этажа.
По информации сотрудников отдела, в самом сердце Цхинвала, на месте давно разрушенного здания детского кинотеатра «Фидиуат», собираются возводить 9-этажный элитный дом. Организаторы конференции надеются, что им удастся воспрепятствовать и строительству большого административного здания напротив 2-й средней городской школы, продолжает Нелли Табуева.
Вот буквально 3-4 дня назад мэр подтвердил, пока что это МИДу. Но зачем МИДу такая огромная территория? МИД, который прекрасно поместится в 3 комнатах, плюс один пресс-центр или что там у них бывает.
Схинвалу необходимо выбрать и установить в центре архитектурный символ города, считает гражданский актив. Это предложение также вошло в резолюцию. Кроме того, Нелли Табуева планирует направить президенту Леониду Тибилову письмо, в котором предложат рассмотреть вопрос об ответственности чиновников, которые игнорируют важные мероприятия, организуемые Министерством культуры. Она убеждена, что охрана памятников архитектуры и исторического облика города с его уникальными атмосферой и мифологией должна стать делом каждого гражданина республики. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к международным новостям. Президент Афганистана Хамид Карзай и Совет национальной безопасности страны обвинили Соединенные Штаты в том, что они срывают военные поставки, чтобы заставить афганское правительство подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Этот документ регламентирует численность и функции американского воинского контингента, который должен остаться в Афганистане после завершения в будущем году боевых операций НАТО, рассказывает Евгений Аронов.
Посольство США в Кабуле опровергает информацию президентского дворца, будто Вашингтон в порядке нажима на правительство сознательно приостановил поставки для нужд армии и полиции материальных средств, в том числе горюче-смазочных материалов. По словам американских официальных лиц, речь может идти разве что о сбоях в перевозках грузов, происходящих на территории Пакистана. Документ, вокруг которого разгорелся спор, известен как «двустороннее соглашение по безопасности». Оно было парафировано в середине октября президентом Карзаем и государственным секретарем Джоном Керри. По инициативе президента договоренность была внесена на рассмотрение вся Афганского совета старейшин, который неделю назад утвердил ее подавляющим большинством голосов. Однако не успела Луя Джарга громко выразить свое одобрение достигнутого соглашения, над которым стороны бились около года, как Хамид Карзай заявил, что в нынешнем виде подписывать его не станет. Чем поверг в изумление прибывшего с визитом в Кабул помощника Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс. Как отмечают комментаторы, заявление, сделанное Райс после встречи с главой афганского государства, было выдержано в жестком, почти что ультимативном тоне. Если соглашение не будет подписано в ближайшем будущем, то, боюсь, после окончания в следующем году боевых операций НАТО в Афганистане вообще не останется американских войск. Узкое временное окно не позволит нам завершить необходимые приготовления. Не похоже, что администрация Обамы блефует, считают обозреватели, напоминая о прецеденте. Когда в 2011 году Ирак отказался продлить находившимся в стране американским войскам суверенный иммунитет, все они в полном составе вернулись домой. В конце октября президент Аль-Малики нанес визит в Вашингтон и просил срочно возобновить оказание помощи его правительству ввиду ухудшающейся военно-политической обстановки в Ираке. Дополнение, которое Хамид Карзай хочет внести в соглашение с США, не связанное с экстратерриториальностью, а с тем, например, чтобы американский спецназ обязался прекратить рейды на жилища мирных афганцев. И чтобы Вашингтон отпустил всех афганских граждан, узников тюрьмы особого режима в Гуантанамо. И более твердо добивался от Пакистана пресечения вылазок боевиков с его территории на афганскую. Но все эти требования, полагают аналитики, чисто формальны. Что для Карзая, по их оценке, действительно важно, так это отложить подписание соглашения до завершения предстоящих в апреле выборов президента Афганистана, о чем он тоже во всеуслышание заявляет. По Конституции Карзай не вправе баллотироваться на новый срок, но он всегда может сослаться на экстренную ситуацию в стране, на то, что Талибан контролирует ряд провинций, что делает проведение выборов в них невозможным, а потому, дескать, голосование должно быть отложено и так далее. По крайней мере, с точки зрения наблюдателей, действующий глава государства надеется на то, что, тормозя подписание соглашения, он вынудит Барака Обаму считаться с собой в период, предшествующий выборам, и дать ему, Карзаю, возможность выбрать своего преемника, вместо того, чтобы пассивно взирать на то, как это делает вместо него американская администрация. Помимо всего прочего, замечают аналитики, Карзаю как воздух, необходимо создать себе имидж крутого политика в глазах Талибана, с которым он ведет мирные переговоры. Как бы то ни было, политические маневры Карзая портят ему реноме не только в Вашингтоне, но, согласно сообщениям, и в самом Афганистане, где влиятельные круги опасаются, что, провоцируя американцев, президент играет с огнем.
There are reports that the Taliban is in a position to come back.
По нашим сведениям, у Талибана есть шансы захватить Кабул, если американские войска полностью покинут Афганистан, заявила в интервью CNN председатель Сенатского комитета по делам разведки Дайан Файнстин. Это было бы ужасно для всех афганцев, которые сделали свой принципиальный выбор в пользу модернизации. В том числе для очень многих молодых женщин. Талибы в контролируемых ими провинциях закрыли порядка 500 школ, в основном девичьих. Сотни девочек, которых родители послали учиться, были отравлены. Мало того, если в стране не останется американских солдат, то, предполагаю, ее покинут и все до одного солдата наших союзников. В довершение ко всему, под угрозой окажется и многомиллиардная экономическая помощь Западу Афганистану. Мы в Конгрессе знаем, насколько импульсивным бывает Карзай. Как своими непродуманными решениями, принимаемыми на пике эмоций, он зачастую усугубляет ситуацию. Как заявил в том же интервью CNN председатель Комитета по делам разведки Нижней палаты Конгресса Майк Роджерс, в отсутствие соглашения о безопасности Карзай не может гарантировать и того, что американцы никогда не вернутся в Афганистан, ибо это вполне вероятно произойдет, если в стране вновь появятся лагеря Аль-Каиды. В настоящее время в Афганистане размещены 47 тысяч американских военнослужащих. Соглашение предусматривает их сокращение до 13 тысяч и устанавливает 10-летний срок их пребывания в стране.
Рассказывал Евгений Аронов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся в наш регион со спортивной темой. Уроженцы юго-осетинского села Дидмуха Снаурского района братья Урузмак и Батыр Татаевы около 30 лет живут и работают за пределами де-факто Республики Южная Осетия. В 90-е годы Татаевы открыли во Владикавказе боксерский зал, который приобрел известность под названием КСШ «ДОСААФ Россия», рассказывает Жанна Тарханова.
Каждый день, кроме воскресенья, Урузмак Татаев, высокий сухопарый мужчина в спортивном костюме, ровно в 5 часов вечера распахивает двери тренировочного зала перед своими воспитанниками. Более полусотни ребят занимают ринг в центре зала и тренажеры по углам. С цветных фотографий на стенах на ребят строго посматривают чемпионы по боксу, имена которых известны всем любителям этого вида спорта. Особое место занимают среди знаменитостей титулованные североостинские воспитанники Татаева, уже достигшие успехов на международных и российских турнирах. Вазген Сафарианс, Виталий Кудухов, Сармат Татаев, Батрас Гурциев. Вместо привычного рукопожатия боксеры здороваются ударом сжатого кулака правой руки. Пока настраиваю микрофон, юные воспитанники Татаева по одному подходят к тренеру, исполняют этот ритуал и направляются к раздевалкам. Тренировка начинается. 25 минут теории, затем 1,5 часа непрерывных тренировок, бой с тенью, работа с мешками, спарринг, вольный бой, условный бой, гимнастика. Урузмак Татаев вспоминает, что в Цхинвале на парней, не занимавшихся спортом, смотрели с пренебрежением. Почти все ребята занимались боксом, борьбой или футболом.
Было очень много хороших ребят, очень много титулованных ребят. Вон фотография тоже висит, один из них Феликс Алборов. И Чикашвили, Толя, Кокоев, Джабо. Они мастера спорта были и входили в состав сборной Советского Союза. Представь, в одном зале вот столько этих Гасиев, Батер. Тренером был Валиев, Амиран. Он сейчас здесь живет, он иногда приходит сюда и смотрит. Которые тренера с Южной Осетии, все через него так или иначе прошли. Ну, он сам чемпион Грузии несколько раз.
В Цхинвале Урузмак Татаев тренировался 6 лет, затем был призван на военную службу, и ему надолго пришлось расстаться с родным городом. Тренерскую деятельность начал 4 века назад, и за минувшие годы успел поработать даже на Крайнем Севере.
Это очень хороший народ на севере живет, очень хороший. Ну, они своеобразные, как вот в горах люди были раньше. Очень общительные, очень гостеприимные, очень. Я там начал где-то 3 года, я там проработал, а здесь уже работаю где-то в общей сложности и 12 лет, наверное.
Часто бываете в Южной Осетии, спрашиваю я.
Это моя душа постоянно. Я все время с ней, когда мне приснятся, я все время там, мои Дидмухе, все там, ну... В неделю 3 раза ездил в город на тренировки. Вот, и поэтому сейчас, вот, когда приезжают с Алагира, с Дигари, с Октябрьского, с Ульгинского, с Беслана, сюда ездят. У меня к ним особые такие симпатии, что они живут подальше, у них трудности а и после тяжелки тоже холодновато, кто-то простужается. Это очень нелегкий, это такой труд.
Занимается тренерской работой и старший брат Урузмага Батрас Татаев.
Очень спортивный, особенно бокс там очень сильно был. 90% молодежи все через этот спортзал.
А драки на улицах часто случались?
Было, но там таких, как сейчас, такого нету. И они были очень редкие, вот эти драки. Всегда заканчивались перемирием, друзьями становились. Не было такого, чтобы вот что-то такое, я даже не слышал. В то время это, я не знаю, даже приезжие говорили, что такого города они нигде не видели, как это сказали. Вот такое отношение, допустим, вот людям друг к другу, вежливость. Можно было ночью пройти по городу, и слова тебе лишнего бы никто никогда не сказал. В том числе и женщине, и девушке.
Братья Татаевы верят, что в Южной Осетии обязательно возродятся славные традиции юго-осетинского бокса, которыми так гордятся цхинвальцы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.